Приветствую вас, друзья, на воскресном собрании. Когда мы собираемся на воскресное богослужение, мы порой сами не осознаем о том, что мы чего-то ожидаем от Бога. Иногда мы ожидаем от Бога очень конкретных вещей, а иногда оно такое общее, абстрактное, и мы ожидаем, что вот на богослужении Бог нам особо проговорит, и это начнет получаться. Есть такое? И порой мы не замечаем, что нам Бог уже очень многое дал, но мы этим не умеем пользоваться. Скажите, пожалуйста, какой молитвой чаще всего мы молимся Богу? Какая молитва чаще всего на устах верующих? Молитва прошения, да, это тема молитвы. А конкретная молитва, которой даже евангельские христиане молятся буквально, это «Отче наш», конечно. С чем связана популярность этой молитвы? Да потому что, когда ученики спросили, как молиться, он сказал несколько очень важных слов. Иисус сказал: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники». Помните, мы рассуждали на проповеди об этом. Интересно, что слово «говорить лишнего» – «балтологио». Звучит на греческом как «батологио», «батологио». Вы улыбаетесь, потому что услышали созвучие с известным вам словом «балтология». То есть дословно Иисус сказал: «А молясь, не занимайтесь балтологией, как язычники». В языческих культах считалось, чем больше скажешь, тем, ну, Бог больше заметит, да? Больше обратить внимание. Так, это в жизни так бывает. Кто больше говорит, на того обращают внимание. И когда один из верующих услышал это, он сказал: «Как же тогда молиться, если не говорить много лишнего?» И тогда Христос на этот вопрос: «А как?» Он сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Аминь. Здесь предлагаю остановиться. Последние месяцы Бог мне постоянно напоминает, возвращает к этой молитве. И эта молитва важна не потому, что она имеет магическое действие, и кто ее повторяет бездумно, того Бог так бездумно благословляет. Нет, эта молитва содержит в себе ту веру. Если человек думает о содержании этой молитвы, то в нем развивается та вера, которая может горы переставлять. Там говорится, начинается послание о том, что Бог Отец Небесный, что Он свят, что важно искать Его воли, и только Его воля является то, что нам нужно. Я хочу обратить внимание на вот эту молитву, которую мы возносим с вами часто бездумно. Мы говорим: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Когда мы так молимся, мы о чем-то думаем? А если думаем, то о чем? Что это значит для нас? Просить Бога о том, чтобы воля Его Царства, она как на небе, так и на земле осуществлялась. На самом деле в этой молитве, в такой молитве мы исповедуем очень важную веру. Мы молимся Богу о том, чтобы та гармония, которая существует в небесах, ту мудрость, которую излучают небеса, а Богом сотворены и небо, и землю. И мы с вами, когда видим, как все в этом мире действует, природа, да, мы восторгаемся порой вот красотами природы. Все люди любят выезжать на природу. Там есть что-то таинственное, что-то завораживающее, что-то, что дает душе мир. Там все гармонично, и когда ты понимаешь, что даже кустик, травинка – это целая система сложная. И когда мы начинаем слушать ученых, как все это вот взаимосвязано, гидросфера, литосфера, биосфера, еще какая-то сфера, атмосфера, ну, думаешь, как все сложно. Но ведь это все работает и действует. Господом сотворены небеса, и о делах рук Его вещает вера. Так вот, друзья, если на земле все так вообще здорово взаимодействует и взаимодополняет друг друга, то мы можем быть уверены, что на небесах все намного гармоничнее, потому что там мир духовный, нематериальный. О чем я хочу, друзья, сказать, на что обратить внимание? Мы молимся Богу о Царстве Божьем, о том, чтобы оно завладело нашей жизнью, о том, чтобы оно заняло пределы нашей жизни. Во-первых, поговорим о Царстве Небесном. Что для тебя Царство Небесное? Что такое Царство Небесное? Это какое-то непонятное призрачное бытие после смерти? Что такое Царство Небесное? Интересно. Это какие-то состояния, любовь, благость, мир. Что думают люди об этом? Большинство людей думает, Царство Небесное – это что-то хорошее, что нас ждет после смерти. И это хорошее – это все самое лучшее, что нужно человеку после смерти. Но поэтому для многих Царство Небесное становится интересным, ну, так, перед смертью. Или совсем перед смертью начинают каяться. Или когда уже здоровье говорит о том, что силы земные заканчиваются. Поэтому некоторые, особенно молодые, думают, что эта проблема, это тема интересная для пожилых людей. Это ошибочное понимание, потому что мы думаем, Царство Небесное – это вот какое-то место. На самом деле, дословный перевод, когда Христос пришел на землю, Он сказал, приблизилось к вам уже Царствие Небесное. С этого началась Его проповедь. И дословно, Царство Небесное, друзья, это не место. Дословно это переводится как «царствование Бога». И тут у нас всплывает вот такой стереотип царя. Когда мы думаем о царях, на Руси они часто были такими деспотичными. Когда вы вспоминаете о царе, кого вы вспоминаете? Какой царь? У меня Иван Грозный сразу такой. Царь это вот, царь из сказок особенно, да? Царь это кто? Он одет, у него все есть, и он всем указывает, что делать. Если он не прав, то он все равно прав. То есть такой деспотичный король, да? А учитывая, что наша страна прошла период богоборчество и противодействие монархии, царизму у нас, ну, особенно у старшего поколения, к царям такое отношение негативное. Мы не замечаем этого, но часто люди, когда слышат о царстве Бога, у них возникает такая картинка в мозгу о том, что, ну, это управление Богом по своему произволу. А вдруг он что-то захочет, то, что мне не хочется? Страшно? Страшно, да? И люди начинают бояться Царствия Божия. Давайте заменим слово «царствование» не потому, что оно плохое, а потому что у нас, к сожалению, забились фильтры души, которые не пропускают Божий смысл, когда слышат это слово. Потому что дьявол испохабил это слово в сердцах людей, и мы перестали понимать его. Давайте заменим его на слово «управление Божие». Направление, наставление Божие. Лучше? Если Бог управляет, то мы понимаем, все получается, да? Если Бог управляет, то вот звезды, космос, вот когда представляешь, как все эти светила вращаются и друг на друга не налетают, а если налетают, то по воле Божьей. То есть какие глубокие законы вот, вселенского разума заложены в мироздании. То есть это управление Божье. И, конечно же, не надо вспоминать старые вот эти смешные картинки, которые атеисты сеяли в умах людей, когда рисовали Бога, там дедушка, который сидит на облаках и указывает распоряжение. Это, опять же, дьявольское извращенное представление о Боге. Бог устанавливает законы. Он устанавливает систему, по которой все работает. Так вот, Царствие Божие – это управление Бога. И там, где Бог присутствует, там начинает все работать не просто правильно, а еще и эффективно. Вы заметите, да, что вот подумаем о природе. Как все так устроено, что вот и от букашки до слона у всех есть еда, у всех есть там ночлег, у всех есть условия жизни, да? И так получается, что создавая условия жизни для одного вида, Бог обеспечивает состояние жизни другого вида. Вот, и так далее. То есть все это гармонично взаимосвязано. Что хочешь сказать? Когда Бог управляет, тогда для всех есть хорошие условия, да? Когда Бог правит, тогда всем хорошо. Не одному хорошо за счет других, а все находят для себя условия. Когда дьявол управляет, кому-то хорошо за счет других. Твой это образница. Когда мы молимся, да приди царствие Твое, мы говорим, Господи, да будет Твое управление в моей жизни так же, как и на небе. И мы с вами не подозреваем, что мы призываем очень серьезное действие Бога, прежде всего. Эта молитва нас настраивает на то, чтобы мы познавали небесное Божье управление, чтобы мы познавали Божий характер, какой Он управитель, мудрый, любящий, справедливый. Эта молитва учит нас познавать Бога как наставника. И эта молитва помогает нам понять, какого мы хотим здесь земного жития. Вы знаете, в Божьих планах есть место благословенному бытию жизни здесь на земле, если жизнь на земле является преддверием жизни в духовном мире. И поэтому, если человек познает Царство Божие за пределами видимого, мы не видим его, мы его осознаем, чувствуем, читая Библию, слыша свидетельства. Когда мы понимаем Царствие Божие на небе, мы понимаем, какой жизни от Бога мы можем получить или хотеть здесь на земле. И сегодня я хотел более подробно поговорить именно об этой части молитвы. Что конкретно подразумевается под Царствием Божьим в моей жизни? У жизни под направлением управления Бога есть очень много принципов важных. Самый простой, который мы учим с детства, да, звучит примерно так. «Делай правду, и будешь благословен». Не делай грех, и не будешь наказан. Поэтому на самом простом уровне исполнять волю Божию, жить под Его управлением, это избегать греха и совершать правду. Да? Это простая формула, понятна даже ребенку. Нужно только понять, где грех, его не делать, и где правда, ее делать. Но когда мы начинаем практиковать, мы понимаем, что надо каждый раз искать откровение, понимать, а вот это грех или это не грех. Вот. А для этого нужно общение с Богом, чтобы от Него понимать каждый раз правильное направление. Вот, знаете, я сегодня ехал опять по пробкам с Дальнего Востока, ну, примерно с Дальнего Юга, да, вот, и на днях я все-таки решился и взял навигационное устройство. Вот, какая дорога для меня правильная? Вот правильная, чтобы успеть вовремя. Если пастор приезжает вовремя в церковь, это хорошо. Если приезжает поздно, это плохо. Под закрытие собрания. То есть получается, приехать вовремя – благо, приехать поздно – грех, да? Ну, по отношению к церкви. Ну, плохо. Какой дорогой ехать? Той, которая быстрее и вовремя, поможет приехать вовремя. И вы знаете, еду одной дорогой, смотрю, пока ехал, там пробка сформировалась. А он показывает устройство, там пробка. И показывает даже, высчитывает время, через сколько ты проедешь по этому маршруту. Я понимаю, что я не успеваю. Поворачиваю в другую сторону, там тоже пробка. В общем, мне три маршрута пришлось сменить, прежде чем найти объездной путь. И понимаете, когда я выезжал, один маршрут был правильным. Но жизнь настолько сложна, столько факторов, машины набежали, там авария случилась. И в какой-то момент мне нужно было остановиться и понять, что теперь правильное, это немножко в другом направлении. Вот, Лилия Михайловна, спасибо, вы точно сказали. Когда мы сталкиваемся с жизнью, нам нужно вот такое навигационное устройство от Бога. Навигатор. И этой навигацией является постоянное общение с Богом. Господи, я когда выходил, так было правильно. Я воспитывал ребенка до 7 лет. Делай так и не делай так, работало. Сейчас ему 15, почему-то не работает. И просто говорить, это не делай, это делай, для него недостаточно. Он спрашивает, а в чем смысл? Объясни, почему. Да? Я как-то не выдержал, сказал, так, это мое распоряжение верховное. Главнокомандующий, это мой приказ. Слышал о приказах, потом объясню. Ну что он понимает, да? Для папа смыслы долго объясняет. Пока он будет объяснять, можно профилонить. Вот. общение с Богом – это не просто красивое времяпровождение. Оно должно иметь практическое значение. Что в этой ситуации для меня хорошо? И вот конкретно мне сегодня хочется несколько слов сказать и вместе с вами порассуждать о простом, но очень содержательном тексте, опять же, из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Евангелие от Иоанна 15:15. Мы возвращались к Нему, но почему-то Господь, Божий Дух, все время меня возвращает к Нему опять. Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами». Раб – это слуга. Если вас смущает слово «раб», мы не рабы, рабы не мы, нам все время твердили, замените слугою. Но слуга – это какой человек? Слуга – это человек, которому, с одной стороны, плохо, тяжело, потому что ему все время говорят, что делать. С другой стороны, ему не нужно заботиться о том, как жить. Его успех зависит от исполнения инструкций. Да? Вот. Пока человек исполняет инструкцию, он думает, хорошо быть начальником. Знаете, я часто думаю, я бы с радостью поменял роль начальника на роль обеспеченного слуги. Потому что слуга не несет ответственности за другие жизни, он несет ответственность только за свою. И родителям это известно, да? Что значит нести ответственность за здоровье и благополучие детей? Это ноша. «Я не называю вас слугами, — говорит Христос, — потому что раб или слуга не знает, что делает господин его, он не посвящен в его планы». Какой главный признак слуги? Он не проинформирован о воле господина. Да? С ним он не делится планами. Но Христос говорит: «Но я назвал вас друзьями». Помните добрый христианский гимн? «Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил». Как евангельские христиане его любят, потому что хорошо иметь Бога в друзьях. И люди иногда считают, если они уверовали, то все, они уже в друзьях у Бога и позволяют себе порой фамильярности с Богом. Но нет, он говорит: «Друзья те, я назвал их друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Я сказал вам все, что слышал от Отца. Иисус Христос своим ученикам очень много сказал. Он очень много посвятил их в свои планы. Он открыл им волю о Царстве Небесном. А скажите, на тот момент они все правильно понимали? Нет. Даже когда они всего не понимали, но он сказал им, он посвятил их в свои планы, он уже относится к ним как к друзьям. Друзья, если мы стараемся понять больше, чем мне, что мне сделать правильно сегодня и завтра, когда мы задумываемся о вопросах: «Господи, а как мне жить? К чему стремиться? В чем смысл моей жизни?» Мы от Бога ищем то откровение, которое делает нас друзьями, потому что тогда мы ищем откровение о Царстве Его. Я не просто хочу жить, я хочу, чтобы Царство Твое работала на земле. Я вижу коррупцию, я вижу катастрофы, я вижу грех, я вижу горе, слезы, и мне это не нравится. Господи, я понимаю, что даже люди умные и деловые, и талантливые, даже они не могут решить порой эти проблемы. Господи, нам нужна Твоя помощь, да? Как врачи говорят, когда ничего не могут сделать, говорят, ну, остается только молиться. Знаете, нам, людям, нужны иногда такие ситуации, человечеству, когда, используя все технологии, все способности, мы понимаем, что тут только Бог может помочь, потому что современный человек очень сильно избалован идолом технологий. Ему кажется, что он защищен со всех сторон. Помните пожары в Подмосковье в прошлом году, в позапрошлом году, да? Поняли, да? Да? Если Господь не пошлет дождика, напрасно бодрствует пожарник. Вот. Ну, когда мы у Бога ищем откровение о Царстве Его, то мы получаем от Него откровение, которое делает нас друзьями. «Не вы меня избрали, — говорит Христос, — а я вас избрал». Кому Он это говорит? Ученикам. Вспомните, как приходили ученики. Вообще-то создается впечатление, что Он не искал учеников, они сами выбирали Его, помните? Он приходит к Иоанну креститься, и там к нему пристают, там Андрей пристает, и кто еще? Андрей и там Варфоломей, Яков, кажется, да? То есть потом Иоанн и Яков, сыны Громовы, рыбаки, оставляют вообще свой бизнес и идут за ним. То есть вообще-то люди приходили к нему. Создается впечатление, что они не просто приходили, они чем-то пожертвовали. Например, сегодня, чтобы быть в церкви, ты, наверное, чем-то пожертвовал. Есть ощущение, что это я сделал решение, это я избрал тебя, Господи. Но он говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Я вас избрал. А кого он предузнал, написано в послании к римлянам, тем предопределил быть подобием сына своего, подобием образа его. Нам кажется, что это наша инициатива, но на самом деле Бог так складывал нашу жизнь, наши обстоятельства, помогал нам достигать успеха или делать ошибки, которые бы нас убеждали в простой вещи. Нам нужен Бог. Он избрал нас. И избрал не просто так. И тот факт, что ты нашел Бога, говорит о том, что Он избрал тебя, но ты понял Его послание и ответил на него. Человек может отвергнуть Божье послание, и тогда Божье избрание останется неиспользованным, безответным. Но Бог избрал тебя, друзья. Как важно понять, что твой путь к Господу – это тоже был путь, который имел смысл. Если жизнь человека закончилась избранием Бога в жизни, значит, все имело смысл. И боли, страдания, и потери. Потому что ты пришел к самому главному источнику. Не вы меня избрали. Зачем нас Бог избрал? Говорит, я вас избрал и поставил вас. Поставил. Интересно, куда Он их поставил? Или на что Он их поставил? Говорит, я избрал вас и поставил. Поставить. Поставить на какое-то основание. Да? Что Он имеет в виду? Он поставил их на основание веры. Он дал им новую веру и новое видение. Скажите, пожалуйста, друзья, когда все вокруг валится из рук, бывали у вас такие случаи? Когда не получается, когда все не нравится, когда понимаешь, что ты не можешь решить проблему, о чем ты думаешь в этот момент? Или о ком? Дети, о маме, о папе. Это тоже правильно. А мы думаем, Господи, ну что же делать? Мы ищем то основание, которое остается единственным непоколебимым. Вообще счастлив тот человек, у кого такое основание есть семья. Тихая гавань, прибежище, куда он знает, что бы ни случилось, но это тихая гавань, куда можно примкнуть. Но даже если в семье мы не находим понимания, вот, то Бог и вера в Него остается единственным, на что мы можем стать. Да? Господи, падут тысячи и десятки тысяч, но я верю, ко мне не приблизится, мне больше не на кого надеяться, как на Тебя. Вот эта простая вера в Бога, она и является основанием. Имя Господа – крепкая башня, и в нее укрывается праведник. Надежда моя, надежда моя, надежда моя на Бога. Бог силы дает, Бог спасает меня, надеюсь всегда на Бога. Вот эта простая вера, она спасала и образованных, и необразованных, и сведущих, и несведущих людей, потому что это точка отчета, основа, на которой мы стоим. Не забывайте о ней, друзья. Это простые вещи, но когда у нас возникают семейные дефолты и жизненные неурядицы, нам в первую очередь хочется найти виновного. Два вопроса, да, русских. Кто виноват и что с ним делать или с этим делать? Нам кажется, что если мы накажем виновных, то все наладится. Вот. Хотя порой и обстоятельства, в которые мы попадаем, это определенное послание от небес. Тебе надо научиться чему-то. Вот. О чем ты думаешь в первую очередь? Кого наказать? Кто виноват? Или, Господи, что это для меня значит? Правильная реакция, когда в первую очередь мы ищем у Бога смысл. И поставил вас. Для чего Бог поставил нас на это основание? Не просто, чтобы мы радовались жизни. Он поставил, чтобы вы шли и приносили плод. И тут мы говорим с вами опять о плодах. Что такое плод? Мы сегодня вот с детьми на семейном молитвенном часе размышляли как раз на эту тему. Плод – это то, что мы любим кушать. Какие у нас есть плоды? Яблоки, груши. Какие плоды мы еще любим? Бананы, плоды бананового дерева. Что еще? Что еще? А? Виноград. Что еще у нас с плодом ассоциируется? Малина, картошка, капуста. Все плоды какие-то. Но вот самый такой понятный образ – это дерево и плоды. Когда Христа спрашивали: «Господи, как разобраться, кто говорит от Бога, кто говорит не от Бога?» Он не сказал, что есть какой-то секрет, как распознать их речи, как, знаете, сейчас предлагают. У всех сотовые уже, эта технология стала частью нашей жизни. Детектор лжи по телефону. Разговариваешь, включаешь его, и там говорят, лгут тебе или нет. Коммерческая ерунда. Стоит немного, но если всех убедить, что это работает, можно хорошо заработать. Вот, да. Вот, заметьте, мы все думаем, что там секреты надо какие-то понять, лгут мне или нет. Христос говорит, по плодам узнаете их. Говорят все складно, посмотри на плоды, результаты. Как понять, плодоносное дерево или неплодоносное на даче, Валентина? Дождаться плодов, да? Потому что весной может быть пустоцвет. У меня слива, так расцвела красиво. А плодов? Одна листва. Вот листиками все деревья шуршат очень приятно. Были в лесу? Как они листиками шуршат? Так некоторые из нас. Листиками шуршат очень складно. То есть поем хорошо, говорим все одинаково приятно. А вот плоды приносят только плодоносное дерево. Плод – это то, что мы любим кушать, что мы любим есть. И поэтому мы очень ценим плодоносные деревья. Плод нас кормит. Какой бывает плод? Плод бывает вкусный, да? Ты какие любишь фрукты? Какой плод? Апельсины, самый вкусный, да, плод? Апельсиновое дерево. Знаешь, что оно на деревьях растет? Вот. Плоды апельсинового дерева. А есть плоды полезные. Например, мне шиповник не очень нравился. Но мама мне периодически делала отвар из него и даже говорила, ешь с косточкой, говорит, это полезно. Есть вкусные плоды, а есть полезные. Редька. Заметьте, у плода есть два свойства. Оно может быть вкусным и полезным, а может быть просто полезным. Это с точки зрения нас, людей. Но вы думаете, деревья делают плоды для нас, производят? Вы не задумывались? Конечно, как же, а зачем они тогда нужны? Ну, в принципе, да, написано, дерево, которое не приносит нужного доброго плода, что делают? Вырубают, ну, выкорчевывают из сада. Особенно, если у вас там 5 соток и земли мало. Вот. Конечно, нам нужен плод, вкусный и полезный. Но вообще-то, если посмотреть с точки зрения дерева, любой организм, в том числе дерево, оно имеет целью выжить и воспроизвести самое себя. Думали ли мы о том, что плод на самом деле это продолжение жизни? Ведь плод, на самом деле, мякоть, которую мы ценим, это плодоносная среда. А главное в плоде для дерева – это семечко, понимаете? Семечко, которое мы выплевываем, да? Которое оказывается вредным для нас. Даже генетики начинают… О, какой самый популярный виноград? Без семечек. Вот кишмыш. Без косточек, точно. Вот обратите внимание, вот это очень хороший образ. Есть плоды. Есть плоды, которые мы приносим в своей жизни. Нам хочется приносить плоды вкусные, но иногда нужно приносить плоды полезные. Пример вкусного плода. Шопинг. Купить себе. Да? Что-то для себя вкусное, приятное создать. Но есть плоды полезные. Нужно платить по коммунальным платежам и налоги. Полезно? Полезно. Вкусно? Как сказать? Вот. Ну, если вы собираетесь выезжать за границу, это вдвойне полезно, а то не выпустят. Если хотите быть добропорядочным христианином и гражданином, тоже полезно. Но это с нашей точки зрения. А есть еще Божье видение, друзья. Мы приносим плоды не только для того, чтобы это было вкусно для нас, но для того, чтобы вот эта семечка, которая в этом плоде, продлила жизнь. Бог хочет, чтобы мы из плодов извлекали вечный смысл, извлекали мудрость. Что происходит с семечком, с плодом, если его не срывают и не кушают? Оно падает и начинает гнить. И в том случае, если семечко успело прорасти, оно дает жизнь новому дереву. Если не успело прорасти, то оно сгнивает. И этот плод никто не попробовал, и никому оно не дало жизнь. Давайте запомним этот образ. Потому что Христос говорит: «Я хочу, чтобы вы шли и приносили плод». Что является плодом в твоей жизни? Друзья, плодом в нашей жизни являются дела вкусные и полезные. Это дела любви, это добрые дела к нашим ближним. Это те дела, которых, плод которых могут попробовать наши дети, наши матери, наши отцы, наши друзья. Это то, что приятно для них. Вот мы делаем подарки или мы угождаем их. Это приятный, вкусный плод. Но иногда нужно полезное. Детей нужно учить. Родителей иногда нужно призывать к полезному. Например, они перерабатывают, да, ночи не спят ради детей, но им полезно поспать. Иногда нужно подумать о том, что полезно, а не вкусно. Вот. Добрые дела к нашим ближним – это плоды, плоды, которые мы приносим. А бывали у вас такие случаи, когда вы старались, делали проект на работе, совершали служение или приготовили вкусный обед, допустим, а ваши близкие пришли и даже не попробовали. Так часто бывает, да? Хозяйка приготовила, муж пришел, так устал, все, говорит. И она обижается. Я готовила плод вкусный, а он даже не попробовал. Никому это не надо. Иисус приводит такую притчу, когда человек накрыл праздничный стол, пригласил, а никто не пришел. Бывает, когда наши добрые дела, оказывается, никому не нужны. Или не нужны тем людям, которым, ради которых мы делали. Да? Вспомните в своей жизни такой случай. Было ли у вас разочарование? Вы делали, а это не понадобилось. Было, да? Мы принесли плод, яблочко созрело, а его никто не попробовал. Зачем я старался? Мы думаем, что плод – это только вкусное и полезное. Мы думаем, что плод – это только то, что могут люди попробовать. Но на самом деле плод – это еще и семечко. И вот когда мы приносим добрый плод людям, а они не пробуют, у нас есть выбор. Или обидеться на них и роптать. Библия обиду называет ропотом. Ропот. И ропот на самом деле, ропот – это состояние жалобы, сожаления себя. Я никому не нужен, никто меня не ценит, все в жизни плохо. Вот. То есть это состояние жертвы. Ропот страшен тем, что он формирует веру вредную. Когда человек все время говорит: в моей жизни все плохо, у него действительно по вере его становится все плохо. А так как он не конкретизирует, что конкретно плохо, то становится все плохо. Хотя бы уточните, что для вас плохо. И тогда вы поймете, что плохо одна, две, три вещи, остальное все хорошо. Когда наши труды люди не ценят, не вкушают наших плодов, у нас есть один или вариант – возроптать. Знаете, когда мы ропщим, это яблочко, которое упало, его никто не попробовал, стало создавать вот эту, ну, стало гнить, но, к сожалению, даже для косточки не дало плод. Сгнивает и плод, и сгнивает и семя. Когда мы ропщим, наш плод действительно никому не нужен и бесполезен для нас. Но если мы, принося добрый плод людям, которые они его не попробовали, делаем это не ради людей, а ради Бога, когда мы, получая отказ от людей, извлекаем из этого пользу, какую пользу можно извлечь? Ну, например, можно поучиться прощать, да? Можно поучиться прощать. Вот мы говорим: прощение, прощение, прощение. А ты практиковался? Ну да. А вот в этой ситуации что с прощением? Ой, это не та ситуация, это не для прощения. Он достоин наказания. На самом деле, друзья, это очень важная сфера. Сказано: будете прощать людям согрешения ваших, и вам многое простится. Не будете, вас будут многому учить. То есть, когда наши плоды оказываются невостребованными людьми, мы можем научиться прощению. Мы можем что-то узнать о людях, да? Вот оказывается, есть люди, которые, ну, которым это не надо. Мы можем поучиться тому, как приносить другой плод. Ведь мы дерево, которое может приносить разные плоды. Когда мы извлекаем мудрость тогда на самом деле наш плод приносит вот это семечко. Семечко – это то, что дает жизнь новому. Братья и сестры, этот образ очень важен, потому что мы плод можем приносить не для людей, а для Бога. И еще. Иисус Христос сказал, «Ты же, когда, как там сказано, жертвуешь, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая». Делать в тайне, и написано, Отец, видящий тайное, воздаст тебе явное. И в другом тексте сказано, велика ваша награда на небесах, когда вас будут гнать, неправедно злословить, или когда на вас роптать будут, незаслуженно особенно. Написано, у вас есть награда на небесах. Когда наше доброе дело не оценено людьми, но оно делается с верой, что это правильно, с верою в Бога, на самом деле мы накапливаем награду на небесах. Что-то падает на наш небесный, вот этот, в нашу небесную кладовую. Знаете, раньше в Советском Союзе, часто нет, из-за банковской системы не стабильной, а раньше в Советском Союзе были интересные такие распространенные вклады. Рождается ребенок, кладут там 1000 рублей, и в 18 или 25 лет он может взять эти деньги. Да? При этом часто ребенок об этом не знал, ему говорили это потом или не говорили. Вот. Но к 25 годам набегала очень серьезная сумма. Там, ну, это сейчас 1000 рублей, ну, как сравнить? Наверное, тогда 1000 рублей это, ну, как сейчас 1000, наверное, 50, да? Ну, вот я помню, что 10 тысяч это стоимость была очень хорошей машины. Ну, сейчас очень хорошая машина, ну, 1300, не меньше. Ну, начинается от 300. Вот и считаете, да, если, вот, а? Ну, я говорю о самой скромной, да? То есть это серьезная сумма была, да, это даже не 100 тысяч, ну пусть даже 100 тысяч, да, положили на счет, и за 25 лет из этого может вырасти миллион. Но при этом ребенок-то не знает об этих деньгах, он не знает, сколько у него там. Но каждый год туда падают проценты. Христос дал откровение апостолу Павлу, по которому апостол Павел сказал, что ваша награда на небесах, вы соработники у Бога. У каждого из нас есть награда, которая нас ждет, если не ослабеем. И каждое дело, доброе дело, которое не оценено людьми, можно сравнить с тем процентом или с тем бонусом, который ложится на твой счет. Мы не узнаем о нем, пока не встретимся с Господом, что подразумевается под наградой, какая она. Но важно даже не это, важно понимать, что не тщетен ваш труд перед Господом. Поэтому апостол Павел сказал, делая добро, да не унываем. Когда мы унываем? Когда мы приносим плод, а он никому не нужен. Да не унываем, потому что пожнем, если не ослабеем. Братья и сестры, когда мы приносим плод, который оказался никому не нужен, это как раз очень важный для нас выбор. Или мы обидимся, возропщим, и это сгниет, извините, и жизни не даст, не даст никакого продолжения жизни. Или мы ради Господа возблагодарим за то, что мы чему-то научились, и тогда действительно извлечем семечко мудрости, зерно мудрости, вот, и какое-то благословение упадет вот на тот наш неведомый счет. Счет до совершеннолетия, до духовного совершеннолетия. Это очень хороший образ, друзья, потому что оно учит нас приносить плод в практике. Каждый раз, когда твои плоды недооценены, не признаны, а это чаще всего нас огорчает, обижает, расстраивает, заставляет мстить, друг с другом бороться. Мы требуем друг друга, заметь меня, уважай меня, слушайся меня, да? Вот, войны из-за этого начинаются. У нас есть выбор. Или возроптать, и тогда все доброе, что мы делали, сгниет, как яблоко, которое упало. И главное, продолжения жизни не будет. Или мы извлечем из этого мудрость и научимся. Научиться можно из всего. Научиться можно прощать, научиться можно понимать людей, научиться как делать и как не делать. Как Библия говорит, если будешь извлекать великое из ничтожного. Вот. И последнее. Тут сказано не просто приносить плод, а чтобы плод ваш пребывал. Я недавно прочитал другой перевод и посмотрел слово в оригинале. Вы знаете, это интересное слово. Пребывал. Вот как вы его переведете? Какой смысл? Прибавлялся. не кончался, продолжался как-то. Да. В одном из переводов написано, чтобы плод ваш был проверен временем. Время прошло, а он остался. Или стал еще больше. То есть постоянно, постоянно и пребывал, становился больше. Христос говорит, я хочу, я избрал вас, чтобы вы шли, вы приносили плод, его становилось больше. Чувствуете, как аналогия со счетом работает, да? Чтобы у вас накапливалось, и вам, вы приносили плод больше и больше. Друзья, когда мы думаем не о том, чтобы просто сделать добро, а как сделать добро, чтобы добро распространялось, тогда мы начинаем думать вот Божьими масштабами, о Царстве Небесном. Наглядный пример. Хорошо сделал тот, кто накормил голодного. Лучше сделал тот, кто помог ему зарабатывать на хлеб. Хорошо сделал тот, кто поймал рыбу и накормил человека. Лучше сделал тот, кто научил ловить рыбу. Так? Хорошо тот, кто дал совет, и этот совет помог человеку. Лучше сделал тот, кто научился понимать мудрые советы от Бога. Так? Так. А это и есть наше служение людям. Хорошо сделал тот, кто защитил ребенка. Лучше сделал тот, кто научил его защищаться. Вот он, плод пребывал. Если ты научишь человека приносить свой плод, твой плод будет постоянно пребывать. Я говорю, сегодня мы разговаривали с детьми. У нас было время, когда средний сын, он, ну, по возрасту еще «Р» не выговаривал. У нас «Р» поставил старший сын. Данил поставил Илье. Он ему там учил, там рычали они вместе. Вот. И он ему поставил «Р». Вот. Говорю, вот видишь, Данил, ты плод принес какой, он пребывает, он теперь всю жизнь будет правильно говорить, Эра, это твоя работа, ты молодец. Вспомните тех людей, друзья, кому вы просто давали плоды, а в ком ваш плод пребывает? В учениках ваших, в детях ваших, в работе вашей. Именно об этом говорит Христос. Я хочу, чтобы ваш плод пребывал. И в заключение он говорит, а зачем все это? Говорит, дабы чего не попросите от Отца, заметьте, у Отца надо просить, Он Творец. Через Иисуса Христа мы получаем доступ к Нему, но творит Отец. Дабы вы чего не попросите у Отца, во имя Мое Он дал вам. Если мы живем жизнью плода, приносим плод, и даже если этот плод никто не кушает, наши плоды дают начало новой жизни, то нас Небесный Отец очищает. Подобно тому, как садовник, он ухаживает за тем деревом, которое что? Приносит плод. Братья и сестры, это и есть жизнь Царства Небесного на земле, как на небе. Истина о плоде – это небесная истина. Какой плод приносить – это твоя работа в твоей жизни. Моя молитва о том, чтобы сегодняшнее слово стало плодом, который пребывает в твоей жизни. Подумай, какой плод ты принес на этой неделе, и поблагодари Бога сейчас. Подумай, какой плод тебе важно принести на следующей неделе, и что из этого важно сделать пред Богом. Самый главный плод, который ты можешь принести в жизни, это плод покаяния.